Этот выпуск новостей представила нам Анна Аракелова. Большое ей спасибо.
И что касается погоды, зима со снегопадами, метелями и порывистым ветром наконец-то пожаловала на европейскую территорию России. Очередной атлантический вихрь, направляясь на Урал, открыл путь студеному арктическому воздуху, который и поторопился обосноваться на русской равнине. В российской столице сегодня днем без осадков, температура воздуха 7-9 ниже нуля, по области минус 5, минус 10 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой снег, местами слабый гололед, туман, температура минус 3, минус 5, вечером 0, минус 2.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву. Перспективы выборов в российский региональный парламент. Решение Политбюро ЦК КПСС 1968 года.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Она связана с Кавказом, в частности, со спецоперацией в Черкесске, в результате которой был убит один из заблокированных в жилом доме. С этим событием связан и наш опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний в Москве. 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Переходим к главным темам этого часа. Генеральная прокуратура готовится предъявить новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, осужденным за мошенничество и неуплату налогов. Их адвокаты уже вылетели в Читу. На днях туда этапировали бывших совладельцев ЮКОСа. Рассказывает наша коллега Марьяна Тарачешникова.
Официальных заявлений относительно того, будут ли в ближайшие дни предъявлены новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, представители Генеральной прокуратуры не делали. Адвокаты, уведомлениями вызванные в Читу, не сомневаются. Обвинения последуют. Однако пока непонятно, какие конкретно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Михаил Ходорковский переведен в следственный изолятор от города Читы, и мы вот сейчас как раз с группой адвокатов отправляемся для того, чтобы узнать, в чем дело. Нужно быть большим пророком, чтобы представиться, что план именно такой, предъявить новое обвинение.
Была ли действительно серьезная необходимость для предъявления обвинения переводить Михаила Ходорковского из колонии в следственный изолятор?
Это не только не было необходимости, это продолжение того беззакония, которое началось несколько лет назад и которому не видно конца. Мы надеялись, что конец уже близок. Оказывается, мы даже в этом государстве не отделались от иллюзий.
В похожей ситуации адвокаты Платона Лебедева, которые могут лишь предполагать, для каких именно следственных действий их пригласили в Читу, говорит адвокат Евгений Бару.
Мы сейчас знаем только одно, что нас пригласили для участия в следственных действиях с Платоном Леонидовичем, которые будут производиться в Чите. Находится ли там уже Платон Леонидович или нет, сказать мы не можем. Об этом нас не известили.
То есть сейчас пока неизвестно, что за следственные действия, будет ли предъявлено новое обвинение вашему подзащитному и вообще
мы
никаких...
Мы можем предполагать о том, что будут новые обвинения, но это предположение, четких данных у нас нету, поэтому и не очень хочется сейчас что-либо предполагать.
Свои версии на этот счет есть у журналистов, которые склонны связывать последние события с многочисленными заявлениями прокуратуры, намеревавшейся уличить Ходорковского и Лебедева в отмывании денег. Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 годов некоторые руководители и сотрудники нефтяной компании ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 миллиардов долларов США, заявляла в мае 2005 года официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. Тогда же говорилось о том, что новые обвинения будут предъявлены в ближайшее время. С тех пор прошло полтора года, и пока не ясно, сейчас Ходорковский и Лебедев интересуют прокуратуру в связи именно с этим делом, или следователи накопали что-то еще. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. К первым полосам вернемся сегодняшних газет. В следующем году Роснефть собирается добыть 90 миллион тонн нефти, сообщает на первой полосе газета «Ведомости». Столько в прошлом году добыла крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл». Роснефть уже обогнала «Лукойл» по капитализации, но стать первой в нефтедобыче она сможет только за счет покупки новых активов, уверены эксперты. Это материал «Ведомостей». Перейдем к «Коммерсанту». Как стало известно изданию, проведенный в воскресенье испытательный пуск новейшей морской ядерной ракеты «Булава» с борта атомной субмарины «Дмитрий Донской» закончился неудачей. Это уже третья подряд авария «Булавы». Проблемы с испытаниями «Булавы» ставят под сомнение выполнение программы вооружений, предусматривающей, что уже со следующего года должно начаться оснащение подлодок этими ракетами, которые на ближайшие десятилетия должны стать основной ударной силой российских морских стратегических ядерных сил. Об этом публикация в сегодняшнем «Коммерсанте» на первой полосе. «Герои нашего времени» называется центральный материал свежих известий. В понедельник в медиацентре газеты были обнародованы результаты предновогодних исследований нашего массового сознания, многие из которых из этих результатов оказались неожиданными. Например, писателем года оказалась Дарья Донцова, а в номинации «Политик года» первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Он в два раза превзошел результат, достигнутый просто вице-премьером Сергеем Ивановым. Человеком года по-прежнему, судя по опросам, остается Владимир Путин. Появился в списке главных людей года и певец Дмитрий Билан. Фотографии артиста украшают сегодня первую полосу газеты. Но я, правда, добавлю от себя, что непонятно, что же здесь такого неожиданного. По-моему, все очень предсказуемые персоны этого года. И расскажу еще об одной статье «Известий». Усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения депутаты намеревались к Новому году, но не успели, заверив, правда, что в 2007 году мы этот подарок все-таки непременно получим. Штрафы возрастут существенно, а перечень статей, расширяющих возможность лишения прав, увеличится. Вернется в нашу жизнь уже дискредитировавшая себя бальная система, пишут «Известия». Газета «Новое известие», как обычно, поднимает в своем главном материале острую социальную тему. В Новосибирской области 10 лет тюрьмы получил местный житель, который продавал двухлетнюю дочку своей сожительнице за 4000 долларов. Мужчина предлагал ребенка как донора почки. По словам правозащитников, подобных преступлений против детей масса, но выявляется лишь их малая часть. Сотрудники правоохранительных органов добавляют, что даже если преступники задержаны, обвинить их по специальному статья Уголовного кодекса «Торговля людьми» очень трудно из-за неточностей в ее формулировке. Это одна из публикаций сегодняшних «Новых известий», вернее, центральная публикация газеты.
Спасибо. С главными темами сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Ашхабаде, как ожидается, будет определена дата выборов президента Туркмении, а также названы имена кандидатов на этот пост. Мир вспоминает сегодня погибших в результате цунами, которое обрушилось на воскресенье на побережье, простите, Юго-Восточной Азии ровно 2 года назад. В Киргизии произошло землетрясение мощностью около 7 баллов по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» примерно в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. «Кавказ. Россия. Итоги года» – это главная тема программы. Гостями студии будут Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института военного анализа, Паата Вишапидзе, редактор газеты «24 часа» Тбилиси, Арам Абрамян, главный редактор газеты «Аравот», а ведет программу Олег Кусов. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. На волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Одно из центральных событий вчерашнего дня не связано с какими-либо спортивными результатами. Тем не менее, 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сохранил за собой пост руководителя Союза биатлонистов России. В Щекинском районе Тульской области состоялась отчетно-выборная конференция СБР, в ходе которой и прошли выборы главы этой организации. Напомню, что перед выборами было очень много скандалов, материалов взаимных обвинений в адрес и Александра Тихонова, и его конкурентов, в том числе и финансовых, да и, судя по сообщениям прессы, сама конференция прошла с многочисленными нарушениями регламента. Тем не менее, как я уже сказал, Тихонов на ближайшие четырехлетие сохранил за собой пост главы Союза биатлонистов России. Хоккей, чемпионат российской суперлиги. Вчера были сыграны матчи 37-го тура. Центральная встреча состоялась в Омске, где «Авангард» принимал казанский «Акбарс». 5-3 победа гостей. «Акбарс» набрал 76 очков и вышел на первое место чемпионата суперлиги. Причем у казанского клуба есть еще игра в запасе. У «Авангарда» осталось 73 очка, а на третьем месте идет подмосковный «Химик», у которого 68 очков. Вот еще 4 результата. «Амур» выиграл у себя «Северстали» 3-2, «Лада» проиграла «Сибири» 0-2, «Крылья Советов» уступили питерскому «СКА» 0-3, а «Салават-Юлаев» и «Новокузнецкий Металлург» сыграли в ничью, счет встречи 2-2. Капитан клуба «Химки» Александр Петренко, трагически погибший летом в автокатастрофе, был признан лучшим баскетболистом России 2006 года. Еще о баскетболе в единственном сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Майами дома нанес поражение Лос-Анджелес Лейкерс 101-85. У победителей самым результативным стал Дуэйн Уэйд, он набрал 40 очков. Конькобежный спорт в Коломне в новом ледовом дворце стартовал чемпионат России по спринтерскому многоборью. После первого дня у мужчин в лидеры вышел Дмитрий Лобков. Он победил на дистанции 500 метров и занял второе место на 1000 метров. Лучшим здесь был Иван Ларенков. Светлана Кайкан выиграла оба вида программы и 500, и 1000 метров, и также лидирует в многоборье. Мужская сборная России по гандболу в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии участвует в турнире «Кубок пирамид» в Египте. Вчера россияне одержали первую победу, выиграв у соперников из команды Объединенных Арабских Эмиратов с крупным счетом 47-26. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Весной 2007 года в 14 регионах России пройдут выборы в местные парламенты. В них смогут принять участие более 30 миллионов избирателей. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве председатель Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков. По его словам, 11 марта, единственный день голосования, станет генеральной репетицией накануне декабрьских выборов в Государственную Думу России. Рассказывает Мумин Шакиров.
11 марта 2007 года выборы в региональные парламенты пройдут в Санкт-Петербурге, Московской области, в республиках Дагестан и Коми, всего в 14 субъектах Российской Федерации. В единый день голосования кандидаты будут бороться за 632 депутатских мандата. Барьер прохождения в местные законодательные собрания установлен на максимальном уровне 7%. В ряде регионов, несмотря на внесенные изменения в федеральное законодательство, останется порог явки на выборы. Ситуацию разъяснил глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков.
Из 14 регионов России в 10 порога явки уже не будет, потому что назначение выборов и публикование решения о назначении выборов состоялось после 7 декабря. А 7 декабря вступил в силу закон, вносящий изменения в закон об основных гарантиях, которые, в частности, предусматривают отсутствие порога явки избирателей и другие еще новации. 4 региона, которые теперь остались с явкой, это Республика Дагестан, Республика Коми, Вологодская область и Московская область.
В России продолжится эксперимент с применением электронного метода голосования. Впервые эту систему применили в Великом Новгороде. Теперь, учитывая замечания и пожелания специалистов, это нововведение будет использовано на 5 избирательных участках Орловской области.
Возможность визуального наблюдения каждого избирателя за результатом, который он оставляет в голосовании на компьютере, на контрольной бумажной ленте. И второе принципиальное усовершенствование, что дается право избирателю, если он не готов голосовать с помощью электронного устройства, голосовать по привычной для него схеме, получая избирательный бюллетень, заполняя его и опуская в ящик для голосования.
Подводя итоги года, Александр Вишняков вновь напомнил журналистам, что он был против внесения ряда поправок в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и перечислил те пункты, с которыми он был не согласен.
Это и графа против всех, ушедшая в истории, и порог явки, это и запрет на так называемое скрытое блокирование, это и ограничение по возможности выбираться тем, кто имеет гражданство другого государства, это ограничение и по критике в телеэфире, в рекламных соответствующих роликах и передачах.
Прошедший год выявил явного победителя на выборах в местные законодательные собрания. Лидирует партия «Единая Россия», которой удалось получить 196 депутатских мандатов. Это почти 50% мест в региональных парламентах. По словам Александра Вишнякова, 11 марта, единый день голосования, станет генеральной репетицией накануне декабрьских выборов в Государственную Думу России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Верховном суде России будет рассмотрена кассационная жалоба комитета «Голос Беслана» на приговор Нурпаши Кулаеву, единственному из выживших в Беслане боевиков. Рассказывает наш коллега Юрий Багров.
В небольшом, зажиточном по кавказским меркам селении Брут праздник. В семье Арсоевых родилась дочь. В Осетии такие события, как правило, отмечаются всем селом. Но тут случай особый. Поднять бокал за здоровье новорожденной приехали люди из соседних поселков и из Беслана. 3 сентября 2004 года в бесланской школе погибла 14-летняя Софья Арсоева. Ее родители, Фатима и Валико, сняли траур лишь сейчас, после рождения Анастасии. Имя выбрано не случайно. В переводе с греческого – «воскресшая». Говорит Фатима Арсоева.
А так, честно говоря, она так похожа на Соню. Я вот почему-то ее Соня иногда, я потом ловлю. Говорю, нет, Настенька. Вот хочется ее так же, да. Долгое время, конечно, поверить не хочу. И муж говорил, нет, он нам на месте Сонечку нам никто не заменит, нам никто не нужен. И я тоже не хотела. Я говорю, если девочка моя белый свет не видит, я без девочки тоже как-то потерплю. Но потом я вообще-то в школе работаю, смотря на девочек, на чужих девочек, и говорю, господи, боже мой, всем всю жизнь завидовать чужим девочкам, дай-ка я тоже. И, честно говоря, спасибо Богу, я очень рада. И вот 5 дней она всего лишь живет. Я говорю, господи, боже мой, как я без нее жила.
Жители Беслана уже не первый год ведут собственное расследование произошедшей трагедии. Однако возможностей для этого у них немного. Свои версии люди выстраивают на противоречивых, а порой взаимоисключающих заявлениях местных чиновников и представителей прокуратуры. Суд над выжившим боевиком Нурпаши Кулаевым стал той площадкой, на которой потерпевшие могли публично задавать вопросы представителям власти и ответственным руководителям спецслужб. Однако проведенная Генпрокуратурой так называемая ситуационная экспертиза практически стала индульгенцией для членов оперативного штаба. В ноябре в районном суде Владикавказа потерпевшие добились отмены результатов этого исследования, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Северной Осетии Алан Цхурбаев.
Ситуационная экспертиза Генпрокуратуры событий сентября 2004 года в Беслане, которая оправдывала действия силовиков, была признана незаконной в ноябре этого года. Первой реакцией среди потерпевших в Беслане на решение районного суда Владикавказа была радость победы. Отмена экспертизы, доказывавшей невиновность членов оперативного штаба по спасению заложников, открывала новые возможности для поиска вины руководителей силовых структур. Однако сегодня некоторые потерпевшие вновь чувствуют себя обманутыми. Так, например, считает председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Это был просто пиаровский документ, который растянул время, защитил прокуратуру в определенный период времени. Этот документ, он свое дело сделал. На данный момент он являлся показателем фактически должностного преступления и бездействия прокуратуры и следственной группы. Он на данный момент не нужен был, и он компрометировал их, компрометировал всю следственную группу, и нужно было его убрать.
Ситуационная экспертиза была признана незаконной по иску потерпевших в связи с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Экспертиза, которая проводилась впервые в правовой практике России, служила основным мотивом отказа Генпрокуратуры в расследовании действий членов оперативного штаба по спасению заложников. Однако Кисаева полагает, что ситуационная экспертиза никогда и не имела юридической силы.
В основном деле существует постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту применения танков
огнеметов и гранатометов ЦСМ ФСБ Российской Федерации. И любые другие экспертизы, они созданы для общественности, для того, чтобы заморочить голову. Юридической силы институционная экспертиза не имела никакой.
Ранее комитет «Голос Беслана» подал в Верховный суд России кассационную жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, единственному из выживших в Беслане террористов. Потерпевшие считают, что в ходе судебного процесса было нарушено их право на объективное расследование.
Очень много нарушений, мы это все огласили, недопуск материалам дела, значит, отклонение всех наших требований, законных, юридически обоснованных. Если не учитывая протоколов заседаний, в приговоре на нет свели все показания свидетелей, которые говорили, что на самом деле происходило.
Следующей инстанцией, куда собираются обращаться потерпевшие, станет Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане в Осетии восприняли с иронией. Комиссия не выявила людей, на которых лежит ответственность за сложившуюся трагедию. Комиссия не проработала должным образом все показания свидетелей. Комиссия не приняла во внимание показания Нурпаши Кулаева. Хотя мы писали ходатайство, чтобы к расследованию Торшина были приобщены материалы судебного процесса. Всего этого сделано не было. Мы не согласны с докладом Торшина, заявила Сусана Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». Сейчас в Осетии идет судебный процесс над тремя сотрудниками милиции Правобережного района. Они обвиняются в халатности, повлекшей гибель людей. Сусана Дудиева надеется, что ей удастся привлечь к ответственности все высшее милицейское руководство республики, а не только трех милиционеров из районного отделения.
Говорить о том, что здесь доля вины только райотдела милиции, не расследуя деятельность Федеральной службы безопасности МВД, это тоже неправильно. Я считаю, что сейчас вот уже долгое время идет процесс судебный над милиционерами Правобережного района. И уже видно, что вся цепочка на сегодняшний день, видно, что она тянется наверх к Министерству внутренних дел. И вся халатность, все безобразия идут, в общем-то, оттуда. Дают показания сотрудники райотделов милиции, сотрудники Министерства внутренних дел. И мы видим, что совершенно не налажена работа, все бесконтрольно.
Сегодня в Верховном суде России будет рассмотрена кассационная жалоба комитета «Голос Беслана» на приговор Нурпаши Кулаеву. Потерпевшие считают, что в ходе судебного процесса было нарушено их право на объективное расследование. Особых иллюзий по поводу решения Верховного суда активисты комитета не питают и уже заявляют о том, что намерены передать материалы дела в Страсбург. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 26 декабря. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Что может предотвратить глобальное потепление? Решение Политбюро ЦК КПСС 1968 года.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Ее тема – права вынужденных переселенцев начала 90-х годов. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Черкесске минувшей ночью неизвестные попытались подорвать автомобиль с милиционерами, охранявшими дом, в котором накануне была проведена спецоперация. Пострадавших нет. В Верховном суде Карачаево-Черкесии продолжится оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане. В Ашхабаде состоится внеочередное заседание Народного совета. Его участники должны назначить дату выборов нового президента и рассмотреть кандидатуры на этот пост. В Баку избит журналист независимой оппозиционной газеты «Азадлык» Никат Хусейнов. Он находится в больнице. В поселке Чикдамын в Хабаровском крае полностью восстановлено теплоснабжение. Режим чрезвычайной ситуации отменен. 4 декабря в поселке произошел прорыв трубопровода. Без тепла остались около 6,5 тысяч человек. Мир вспоминает сегодня погибших в результате цунами, которое обрушилось на побережье Юго-Восточной Азии ровно 2 года назад. Жертвами стихии стали более 220 тысяч человек в 12 странах. В Иордании в ближайшее время пройдет встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министра Исмаила Хани. Они обсудят пути урегулирования внутриполитической ситуации в автономии. Представитель властей Испании подтвердил, что известный врач был срочно вызван из Мадрида в Гавану для обследования Фиделя Кастро. На Камчатке поселок Ключи второй раз за сутки засыпало вулканическим пеплом. Выброс пепельного облака высотой до 10 километров был зафиксирован при извержении вулкана Шевелуч.
И коротко о погоде. Зима со снегопадами, метелями и порывистым ветром наконец-то пожаловала на европейскую территорию России. Очередной атлантический вихрь, направляясь на Урал, открыл путь студеному арктическому воздуху, который и поторопился обосноваться на русской равнине. В российской столице сегодня днем без осадков, температура воздуха -7, -9. По области -5, -10 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой снег, местами слабый гололед, туман, температура 3-5 ниже 0, вечером 0-2.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вооруженный инцидент в центре Черкесска, на взгляд экспертов, говорит о низкой эффективности борьбы правоохранительных структур с исламистскими группировками. Представители радикального ислама уже более 10 лет в различных формах ведут противоборство с властями на территории Карачаево-Черкесии. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Инцидент в многоэтажном доме по улице Ленина в Черкесске – один из многих эпизодов, иллюстрирующих только на первый взгляд умиротворенную, но на самом деле крайне опасную ситуацию в регионе. Ликвидированный в результате 10-часовой спецоперации Рамзан Токов, по некоторым данным, входил в группировку Ачимеза Гачияева, состоящую из приверженцев радикального ислама. Представители этого религиозно-политического течения в Карачаево-Черкесии, по мнению экспертов, стали громко заявлять о себе с начала 90-х годов. Но в республике так и не смогли выработать эффективных методов борьбы с вооруженными исламистами. Так считает главный редактор информационного агентства «Регнум» Константин Казенин.
В целом у ислама, который может прорастать экстремизмом, в Карачаево-Черкесии позиции достаточно сильные с начала 90-х. Потому что в некоторых районах республики именно в начале 90-х существовали джамааты, в общем-то, неподконтрольные тем исламским властям, которые шли по линии сотрудничества с российскими властями. Это достаточно известная, давняя в этой республике проблема. С другой стороны, то, что на фоне относительного успокоения ситуации с экстремизмом, например, в Кабардино-Балкарии, где давно вот не было ничего подобного тому, что мы наблюдаем сейчас, в всяком случае, после известных событий в Данчике. Очень по-разному строится работа МВД в этих двух республиках. Кабардино-Балкарии, вот по соседству, в общем-то, никто не скрывал, что МВД и республиканская находится под достаточно явным контролем со стороны некоторых местных кланов, связанных, прежде всего, с бывшим, ныне покойным лидером республики Валерием Коковым. В Карачаево-Черкесии, особенно после дела Каитова, была линия на то, чтобы разбавлять местное МВД привозными кадрами. Ну, наверное, в этом есть какие-то свои плюсы, где-то это объяснимо, но в результате мы видим, что вот такое вот МВД с такой кадровой политикой в общем контролирует ситуацию несколько меньше. Это не значит, что я пропагандирую клановый подход в кадровой политике в МВД, просто, ну вот, есть такая разница между двумя республиками в области силовых структур, и есть такая разница в плане нынешней ситуации там с экстремистским исламом.
Это был главный редактор информационного агентства «Регнум» Константин Казенин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова.
Ой, что вы спрашиваете? Думаю, что да. Чуть-чуть поспокойнее, но все равно мы это не представляем даже. Как там они живут? Очень страшно.
Так, ну, к сожалению, объективно оценить не могу. Не был, как бы, судить по телевизионным там передачам, по радиопередачам объективно невозможно, к сожалению. Ну, такое внутреннее, что ли, впечатление, скорее всего, да.
В Чечне, думаю, что спокойнее. А Грузии, конечно, нет. Ну, в Армении вообще хорошо, по-моему. Ну, Азербайджан, он как-то сам по себе, так нас особо не волнует. А вот Абхазия и Осетия, вот это немного тревожно.
В принципе, это ничего в их образе жизни не изменилось. Как стреляли, так и стреляют. И будут стрелять. Эту войну вообще не остановить, если только оттуда полностью вывести всех миротворцев и прочие войски.
Просто нужно не отмывать деньги, а нужно воевать с боевиками, то есть уничтожать их. Кто-то на этом зарабатывает большие деньги. Гибнут молодые пацаны, которые только что вышли от мамки, от папы. То есть у них вся жизнь в будущем должна быть, а они гибнут просто ни из-за чего, из-за больших денег.
Там не должно быть никакого ни контингента, это наша республика, вернее, ну, в составе России, и там обычных должен быть контингент, и как бы милиция, все. И, в принципе, правительство не справилось с возложенными задачами. Для чего существует у нас Федеральная служба безопасности? Люди получают деньги, значит, они должны над этим вопросом думать.
Так вы видите, вот сегодняшний случай опять в Черкесске. Опять бандиты и массу войск согнали, и не могут этих бандитов купировать. Значит, кто-то покрывает. То есть срастание вот этой вот банды с местным населением, я думаю, главная причина. Надо больше жестокости со стороны правительства.
Я сомневаюсь очень сильно. Родственники там живут. И недавно дядька туда ездил, говорит, нет работы, нет ничего, менты все время. Прописка там, не прописка, все это переправляют через границу, так что, по-моему, гораздо хуже стало здесь.
Ну а что в нашей стране может вообще измениться? Я не вижу никаких изменений в нашей стране, тем более на Кавказе.
Мы просто не знаем, какая там жизнь. Вот мы живем здесь с Кирой, откуда мы знаем, как там на самом деле? Когда не каждый раз знает, что в соседнем дворе происходит. Вообще-то, вот по своим ощущениям, но это субъективно и лично, я думаю, что нет. Пока нету закона действующего, работающего, и который бы все выполняли, не может быть никакого порядка. Но бородак вокруг, как что еще можно сказать? Его он как был, так и остался бородак.
Так кировчане отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
А вот один из ответов, который прислал нам наш слушатель Александр Добрый, ответ на вопрос о безопасности жизни на Кавказе. Вы видели когда-нибудь, как горит торф, пишет нам Александр? Так и Кавказ. Вроде все тихо, потушили, а через какое-то время он опять горит. Это процесс постоянный, и смешно говорить о безопасности.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:39 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Древнейшие одноклеточные организмы, оказывается, жили на Земле 2,5 миллиарда лет назад. Об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Ученые из университета в Чикаго обнаружили в камнях возрастом около 2,5 миллиардов лет жиры, являющиеся типичным компонентом клеточных мембран архей, древнейших одноклеточных организмов. Многие виды архей живут в гибельных для других живых существ условиях. Например, вид Пиролобус фумарии способен жить в воде, нагретой до 113 градусов. Палеонтологические доказательства древности происхождения архей являются чрезвычайно редкими. Находка, сделанная чикагскими учеными, означает, что сообщество архей могло обитать на тех территориях молодой Земли, которые были залиты водами из гидротермальных источников. Исследователь Фил Китил из Нью-Мексико рассчитывает использовать сальп мелких морских животных для борьбы с глобальным потеплением. Похожие на полупрозрачную трубку величиной с арахисовый орех, сальпы постоянно поедают фитопланктон – микроскопические водоросли, которые поглощают углекислоту, растворенную в морской воде. Употребляя и перерабатывая водоросли, напитанные углекислым газом, сальпы выводят большое количество углерода из углеродного цикла, оставляя его на морском дне. Доктор Китил предлагает установить в океане насосы, которые бы качали богатую питательными веществами воду с километровой глубины в верхние слои. Это ускорит рост фитопланктона, который бы забирал до трети объема углекислого газа, получаемого человечеством за год.
Американские биологи утверждают, что городские белки являются чрезвычайно хитрыми и коварными животными. Они любят лакомиться продуктовыми запасами своих соседей и никогда не сомневаются, стоит ли украсть чужой орех или желудь. Ученые наблюдали, как белка делала вид, что закапывает желудь в землю и даже разравнивала траву для убедительности. Через мгновение она спряталась в укромном месте с тем же желудем во рту. Но, несмотря на осторожность и хитрость, 80% белок, которым ученые прикрепляют для наблюдения миниатюрные радиопередатчики, гибнут под колесами автомобилей. Европейский автоматический космический корабль «Жюль Верн» успешно прошел наземные испытания в Центре космических исследований и технологий в Нидерландах. Технические системы корабля в течение 3 недель подвергались воздействию высоких и низких температур и прочих неблагоприятных факторов открытого космоса. Запуск «Жюль Верна» запланирован на лето 2007 года. Целью полета является доставка грузов на МКС.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. В сегодняшней газете «Ведомости» опубликована интересная статья генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова «Народ рантье». Неожиданно проснувшуюся тоску по Брежневу не заметить, конечно, невозможно. Хотя не такая уж она и неожиданная. Первые признаки можно было обнаружить еще в 2002-м, когда отмечали 20 лет со дня его смерти. Но теперь впору говорить чуть ли о ненациональных торжествах. Объясняется ситуация предельно просто. Сколько ни убеждай, что в стране все страшно хотят работать, а им не дают реализовывать свои таланты, особо в это не верится. В большинстве своем все хотят не зарабатывать, а получать. А главная черта брежневской эпохи как раз и заключалась в том, что государство благодаря нефтяным деньгам могло себе позволить закрывать глаза на чудовищно низкую производительность труда. Поэтому и вспоминают те ленивые времена с благодарностью. Не так страшен дефицит и нехватка продуктов. Все это с лихвой компенсировалось спокойным отношением государства к проблеме эффективности трудящихся масс. Схожая ситуация бывала и раньше, пишет Константин Симонов. Вспомнить хотя бы маниловских крестьян, которые отпрашивались у барина на заработки и тут же шли пьянствовать. Но не всегда государство было способно оплачивать праздник жизни. В эпоху застоя какое-то время действительно удавалось поддерживать сносный уровень жизни. То, что подается как уверенность в завтрашнем дне, означало лишь размен минимальных социальных гарантий на полное согласие с проводимым в стране курсом. Оплатили за это иностранные потребители нефти и газа. И сейчас население совершенно не волнует статистика производительности труда, по которой мы чудовищно отстаем от лидеров мировой экономики. Зато народ очень беспокоит распределение природной ренты. Можно не сомневаться, что в год выборов на этих настроениях будет чудовищное количество спекуляций. Справедливое перераспределение сырьевого богатства – самый простой и эффективный лозунг, мимо которого политические партии просто не могут пройти мимо. Причем как левые, так и правые. Народ рантье – вот наша великая мечта и подлинная национальная идея, приходит к выводу Симонов. Но послевыборное похмелье неизбежно, по той причине, что у нас уже много лет на инвестициях в нефтегазовый комплекс экономят. Госкомпании не хотят вкладывать, потому что не знают, кто будет преемником. Какой смысл инвестировать в долгосрочные проекты, если новым главой государства может стать представитель конкурирующей элитной группы, которая и снимет все сливки сложений? Лучше минимизировать риски. В итоге уже через несколько лет может начаться серьезное падение добычи нефти и газа. И тогда разговоры о возможной революции станут не такими уж и наивными, заключает Константин Симонов на страницах сегодняшних «Ведомостей».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. В Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня мир вспоминает погибших в результате цунами, которое обрушилось на побережье Юго-Восточной Азии ровно 2 года назад. Представитель властей Испании подтвердил, что известный врач был срочно вызван из Мадрида в Гавану для обследования Фиделя Кастро. В Киргизии произошло землетрясение мощностью около 7 баллов по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Федеральное агентство связи России объявило о начале подготовки открытых конкурсов, на которые будут выставлены 3 лицензии на представление в стране услуг сотовой связи 3-го поколения. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Объем российской экономики, по оценкам правительства, увеличился за 10 месяцев 2006 года на 6,8%. Это почти на 1% больше показателя за тот же период годом ранее. В целом, в 2006 году объем ВВП России, по экспертным оценкам, составит чуть более 1 триллиона долларов. Это в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема ВВП Китая. Федеральное агентство связи России объявило о начале подготовки открытых конкурсов, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление в стране услуг сотовой связи 3-го поколения. Прием заявок на участие будет проводиться с 16 января по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно 100 тысяч долларов, однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи 3-го поколения. Совокупный объем активов российской банковской системы увеличился в 2006 году на 37%, почти до 13,5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 510 миллиардов долларов, или в 3,5 раза меньше объема активов крупнейшего банка мира, японского Tokyo Mitsubishi UFG. Объемы кредитования населения в России в 2006 году, по данным Министерства финансов, увеличились на 50%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года может составить $180.20 за тонну, что на 50 центов ниже действующей сейчас ставки. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Алексей Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $57 за баррель или $416 за одну тонну.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 26 рублей 35 копеек за доллар США и 34 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит $1.31.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8:49. Празднование Рождества и Нового года у восточных и западных христиан. Это было темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был протоиерей Русской Православной Автономной Церкви Михаил Ардов. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Как православным христианам, вот в частности нашим соотечественникам, относиться к сегодняшнему празднику?
Я бы сказал так. Относиться политкорректно, как бы. Вот это теперь модное слово, оно, конечно, не вполне русское, но все понимают, что это означает. Прежде всего, я хочу искренне поздравить всех тех людей, наших слушателей, которые этот замечательный великий праздник сегодня познают. Дай им Бог всяческого благополучия, здоровья, всего, чего мы желаем и себе, и друг другу. Мы то и дело слышим, и какие-то дикторы на телевидении и на радио говорят выражение «католическое Рождество». Это абсолютно неправильное выражение. Может быть, в XVI веке, когда папа Григорий XIII этот календарь своей буллой ввел, может быть, так можно было сказать, потому что даже протестанты восприняли его очень негативно. Но теперь, в наше время, По григорианскому календарю Рождество празднуют, во-первых, разумеется, все католики, все практически протестанты западные, да, там лютеряне, кальвинисты, баптисты, все-все-все, и много так называемых автокефальных православных церквей, то есть Константинопольская, Элладская, Греческая, Александрийская, Антиохийская, Румынская и Болгарская церкви празднуют это по григорианскому календарю.
Послушаем исполнительного редактора приложения к независимой газете «НГ Религии» Марк Смирнов, который напомнил историю вопроса.
Единая до 1054 года церковь христианская, да, которая делилась на церковь восточную и западную, она жила в разные периоды, но более или менее по юлианскому календарю, который еще был создан в Древнеримской империи. И, конечно, вот, скажем, сам праздник Рождества Христова – это не значит день рождения, собственно, Иисуса Христа, да? Это праздник, который установила церковь еще к III веку, причем он специально был создан в противовес языческому празднику солнцестояния. Поэтому, конечно, здесь сразу нужно сказать, что нету какой-то, собственно, календарной даты, которая принципиально что-либо меняет. Другое дело, что уже при папе Григории, это уже средние века, христианская церковь Запада, она стала вести свое летоисчисление не от сотворения мира, не от Адама, а от Рождества Христова, от рождения Иисуса Христа.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
8:52 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Работники чешских архивов требуют быстрого рассекречивания тайных документов, хранящихся в России. Больше всего ученых интересует решение Политбюро ЦК КПСС, касающееся событий 1968 года. В России, считают в Праге, процесс рассекречивания идет очень медленно. Этими проблемами занимается специальная российско-чешская комиссия историков и архивариусов, члены которой порой обмениваются взаимными обвинениями, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Россияне традиционно больше внимания уделяют процессу рассекречивания документов, а чехи – исследованиям, связанным с раскрытием секретных архивов, говорит чешский историк Ядка Вондрова.
С 90-х годов прошлого века у нас уже есть довольно широкий выбор документов, рассказывающий обо всех решающих событиях Пражской весны. По этой причине мы не ожидали сделать сенсационные открытия. Несмотря на это, мы рассчитывали, что у нас будет возможность посмотреть на процессы принятия решений Советским Политбюро. Выяснилось, что рассекреченных материалов было намного меньше, чем нам обещали. Рассекречены были лишь решения Политбюро, однако это не является материалом, рассказывающим обо всех тонкостях. Вондрова добавляет, что процесс рассекречивания некоторых архивов в России длится 7 лет. Мы пытаемся ускорить процесс при помощи чешского посольства в Москве. Недавно профессор Райман даже обратился напрямую к президенту Путину. Сейчас мы снова собираемся в Москву. Однако даже те документы, что у нас сейчас есть на руках, передавались из архива президента в Российский государственный архив 7 лет. Почему процесс рассекречивания идет так медленно? Об этом я спросила Кирилла Андерсона, главу Российского государственного архива социально-политической истории. Это бывший центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Сначала это был такой революционный наскок, исходя из того, что надо раскрыть все секреты партии. И все документы партийные стали открывать просто так, не глядя, не задумываясь. Правда, потом обнаружили, что в партийных документах очень много государственной тайны, потому что Центральный комитет, наверное, был одной из самых информированных, если не самой информированной организации. Туда стекалась информация и службы внешней разведки, и военной разведки.
Почему документы, необходимые чешским ученым для воссоздания полной картины событий, происходивших в 1968 году, передавались из российских архивов долгих 7 лет?
Я абсолютно убежден, что подавляющая часть информации по этим болевым точкам из российских архивов у чешских ученых имеются. Речь идет о какой-то небольшой части документов, которые носят для России чувствительный характер и которые мы считаем
Еще преждевременно вводить в широкий общественный оборот, учитывая все возможные политические спекуляции, которые из этого неизбежно последуют.
Говорит директор Архивного агентства России Владимир Козлов. Проблема, однако, не только в чувствительном характере некоторых архивных документов. Дело в том, что процесс публикации секретных архивов в России в 90-х годах проходил хаотично. Тогда шел судебный процесс над КПСС. Конституционному суду Российской Федерации передавались все архивы, ранее находившиеся под грифом «секретно». Эти материалы одновременно публиковались не только на постсоветском пространстве, но и за границей. Позже выходит закон о государственной тайне, который утверждает правила рассекречивания архивов. В этом законе сказано, что если документы не прошли такую процедуру, то они не считаются доступными общественности и ученым, продолжает Кирилл Андерсон.
Когда ко мне приезжает человек и говорит, что вот в 92-м году мой коллега работал у вас, вот он смотрел те-то документы, а я хочу их посмотреть. Вы знаете, я говорю, не могу, они еще находятся на процессе рассекречивания, но вы можете посмотреть их в такой-то книжке, потому что они опубликованы. Вот это вот совершенно идиотская ситуация, потому что по существующим правилам российским публикация документа не является основанием для его рассекречивания. То, что документ опубликован, это не дает права автоматического доступа к оригиналу.
Чешский историк Итка Вондрова соглашается. К сожалению, с русской стороны существуют комиссии между различными ведомствами. Эти комиссии работают в своем темпе, основываясь на российские законы. А мы, как жители другой страны, не имеем возможности стимулировать процесс рассекречивания документов, причем даже тех, которые уже давным-давно были опубликованы и всем известны. Например, те документы, которые мы получили в 90-х годах прошлого века, во время той революционной фазы открытия архивов. Эти документы до сих пор находятся в архиве президента Российской Федерации и закрыты для исследователей. Существуют и другие документы. Например, дискуссии Политбюро, посвященные чехословацким событиям в 1968 году. Эти документы нас интересуют больше всего. Они рассказывают о том, каким образом Политбюро принимало решение. Они также до сих пор несут гриф «секретно». При этом часть из них была опубликована в начале 90-х годов. Каковы критерии рассекречивания документов, нам неизвестно. Во время заседания Российско-Чешской комиссии историков и архивариусов стало известно, что часть архивных документов, касающихся событий 1968 года, все же передали на процедуру рассекречивания. Они будут доступны в следующем году. О том, полные ли это архивы, я спросила у Владимира Козлова, директора Архивного агентства России.
Есть военные документации, и ее, наверное, огромное количество. И, наверное, она тоже не рассекречена.
Чтобы раскрыть все тайны, которые хранятся в российских архивах под грифом «секретно», чешским ученым понадобится еще много времени. Возможно, это дело нескольких поколений научных работников. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Этот репортаж завершает на волнах Радио Свобода очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами. Над программой в Москве работал продюсер Дмитрий Налитов.
Утренний эфир Радио Свобода продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Моделирование земного климата и качество прогнозов – это главная тема следующего часа. Гостем студии будет директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Валентин Мелешко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Свободы. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный интернет.